На часах 2 с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь». Итак, о том, что было и о том, что будет в Латвии и в мире.
Домская площадь.
Трамп, Маск, Зеленский. Пока новоизбранный президент США присматривается к картам Гренландии и Панамы, его советник все более настойчиво и откровенно симпатизирует ультраправым политикам Европы, что на самом деле звучит в их словах. Обсудим с политологом Элейной Враблевской. 2025 год глазами латвийского бизнеса. Как поведут себя цены, особенно на продукты питания? Почему при исторически низкой безработице становится все меньше свободных вакансий? И какие новые экспортные рынки можно открыть бизнесу в этом году? И будет ли поддержка, расскажет президент торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис. Ежегодный техосмотр машин с дизельным двигателем. Начался переходный год.
Да, люди переживают, конечно. Есть машины, много машин, которые там 15-16 год удалены, эти сажи фильтра. Конечно, здесь уже все по-другому. Людям надо задуматься, что делать дальше. Но вариант только один.
Какова цена вопроса и что делать тем, кто не укладывается в новые нормативы? Черный кот, которому везет.
У людей навязываются разные стереотипы. Я думаю, что кот, который в страумах, хорошо показывает, что черный кот совсем не такой, как его смазывает.
Как анимационный фильм «Поток» меняет отношения и рушит стереотипы в отношении мяукающих чернышей. Звучит «Домская площадь». Слушайте, будьте в курсе событий нового дня.
Площадь.
Трамп, Маск, Зеленский, пока новоизбранный президент США, пристально и скандально присматривается к географическим картам Гренландии, Канады, Панамы. Его советник, господин Маск, проявляет столь же искренний интерес к Германии и Франции, откровенно в своей соцсети X, симпатизируя крайне правым политикам. Между тем, на уже 25-й по счету встречи в рамках «Рамштайн» страны объявляют о новом значительном пакете поддержки Украины. Эти и другие внешнеполитические темы недели обсудим с нашей утренней гостью в студии Домской площади Элейна Враблевска, научный сотрудник Центра исследований восточноевропейской политики и лектор факультета социальных наук Университета Страдания.
От первого лица.
Итак, последняя важная новость – это «Рамштайн», уже 25-я, можно сказать, юбилейная встреча и очередной очень весомый, очень большой пакет помощи Украине. Вы разделяете опасения тех, что с возвращением Дональда Трампа в овальный кабинет Белого дома вот эти суммы от 500 миллионов до 2 миллиардов могут быть последними крупными ассигнованиями, ну, например, вот США для Украины?
Угу. Если по поводу той доли, которая сейчас идет от США, то надо иметь в виду, что это еще часть того пакета, к которому пришли, если я не ошибаюсь, то весной. Да, и когда были эти большие и долгие дебаты в Конгрессе США об этом конкретном пакете помощи. Понятно то, что, конечно, вот эти заявления о том, что вот эта вот вся оставшаяся помощь до президентства Трампа уже будет отправлена на Украине, это, конечно, стоит целью, что, ну, не дай бог, Трамп скажет так, стоп, И он это может сделать, несмотря на то, что вроде бы есть соглашение о том, что эта помощь должна пойти Украине, но он...
Тем более, что такие намеки уже делали со стороны господина Трампа.
Вот именно. Так что это как бы одна часть этой помощи. Вторая часть, это, конечно, исходит из европейских стран. Ну и тут тоже это, конечно, в связи с Трампом. Уже более полугода, мне кажется, очень живые те дискуссии о том, как будет и что будет после того, если и когда уже Трамп станет президентом США. И, конечно, в Европе нету сомнений о том, что европейским странам надо найти способ, как, если в случае чего, все равно не прекращать помощь Украине, если война продолжается.
Я продолжу конкретные цитаты, так сказать, в тему. Людям нужно понимать, он, Трамп, не пытается что-то дать Путину или россиянам. Он, Трамп, на самом деле пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать. И он будет гарантировать, что это справедливо и честно. Прямая речь, слова будущего спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога. Вы тоже на это обратили внимание. Что вы услышали в этих словах?
Я услышала то, что...
Это что-то новое?
Я скорее сказала бы так. Он, сказав это таким образом, он как переводчик Трампа в этом случае. Потому что Трамп, он известен, и он будет впредь будет известен тем, что он выходит с очень такими громкими заявлениями. И особенно по вопросу Украины нужна тонкость. И ты не можешь просто как трактор ехать вперед вот с этими очень такими громкими заявлениями. И я думаю, что вот этот вот человек, мне кажется, на своем месте, и он, как сейчас уже видно, будет тоже, его роль будет быть переводчиком того, что хочет Трамп на самом деле. Не то, что он говорит, не всегда то, что он говорит, но то, что он хочет, и какова вообще политика США, особенно по поводу России, по поводу Украины. И, конечно, то, что тут очень выявилось, то, что Трамп не хочет проиграть. Да, это то, что мы уже обсуждали, мне кажется, в ноябре после выборов, то, что Трампу очень-очень важно сохранить вот этот свой имидж, что он очень сильный лидер, что он может достичь те цели или те результаты, которые не могли достичь демократы и Байден, так что Трамп не будет тот, который захочет проигрывать. И если выход исход разговоров будет таков, что каким-то образом США в этот момент или в будущем будет казаться, что проиграла, то Трамп на это не пойдет. И поэтому очень важно ему объяснять через прессу, в официальных разговорах, что означает какие-то сценарии по выходу из войны для США. И как будет выглядеть США в этих сценариях?
Как вам кажется, глядя в будущее, чем должно считаться украинское государство?
Я думаю, украинское государство должно считаться с тем, мне кажется, с чем уже Зеленский сейчас считается и о чем он уже публично заявил, о том, что первый шаг к миру и к окончанию войны, возможно, не будет выглядеть таким, что Украина опять будет в своих предыдущих рамках, и что прям все проблемы решатся там и тогда, вот с этого первого шага. Я думаю, Украина сейчас уже готова к тому, что это будет долгий процесс, и что окончание войны отнюдь не будет означать то, что закончатся переговоры, какие-то политические тоже терки с Россией. Я думаю, ни одна сторона с этим не считается, я так надеюсь, потому что это действительно будет долгий процесс. И то, что о том, что Зеленский уже заявил, что, окей, первый шаг – это садиться за стол, это прекращать огонь на фронте, и потом уже дипломатическими инструментами начать процесс переговоров о том, как будет выглядеть границы Украины после окончания войны.
Элейна Воробьевска, гостья Латвийского радио 4 сегодня. Возможно, проще интерпретировать Илона Маска. Его советник, тем более, все более активно, как мы уже в начале нашего разговора отметили, громче, настойчиво симпатизирует ультраправым политикам в Европе, не скрывая своего отношения к Alternative für Deutschland в Германии, крайне правым во Франции. Насколько это опасно и действительно ли можно это интерпретировать как грубое вмешательство во внутреннюю политику конкретных стран?
Угу. Но если мы говорим о случае Германии, то уже были новости о том, что этот случай будет рассмотрен, особенно в контексте того, что в Германии сейчас будут уже в предвыборный период, и есть закон, который запрещает рекламу с третьих сторон для партий. Так что каждый случай, где будет вмешательство Илона Маска, должен быть рассмотрен тоже в планке национальных правил и какие условия, что можно и нельзя делать.
Если вы считаете, что это действительно серьезно, на эти слова тоже нужно обращать внимание? Просто
надо обращать внимание, потому что уже перед выборами в США уже были первые индикации того, что если Трамп будет президентом, то крайние силы в Европе, возможно, и сейчас мы уже видим, что это происходит, активизируется, что это даст толчок и даст легитимность таким партиям быть и продвигать свои политические цели и говорить, вот же в США есть Трамп, он тоже крайне такой, крайне уклонный политик. И поэтому, такой политике и таким взглядом есть место в 21 веке.
Большое спасибо. Я благодарю за ваше время, за комментарий. Элейна Воробьевска, научный сотрудник Центра исследований восточноевропейской политики, лектор факультета социальных наук Рижского университета Страдания, была в нашем утреннем эфире. Напомню, что это и многие другие утренние большие интервью нашей программы. Позднее смотрите в видеоверсии на YouTube, Латвийское радио 4, наш канал. Смотрите, комментируйте, делитесь.
Белый-белый-белый сон, снова в облаках витаю. Глупые мечты мои, дымка над водой. Белый-белый-белый стих с губ моих опять слетает. Застывая на стекле снежной бахромой, по небу вьюги гуляю, перед рассветом всегда темней, а за этой бурей бескрайней самая лучшая из людей. А по небу вьюги гуляю, перед рассветом всегда темней, а за этой бурей бескрайней самая лучшая из людей. По небу вьюги, по небу вьюги,
Домская площадь.
Продолжим важную информацию для автоводителей. Начался переходный год, в течение которого владельцы дизельных автомобилей с двигателем Евро-6 могут подготовиться к новым нормам прохождения техосмотра на выхлопы. И в Риге, и в других городах Латвии дирекция безопасности дорожного движения, она же ЦСДД, уже проводит такие проверки, но пока за несоответствие требованиям санкций нет, лишь предупреждение. Ну а что советуют владельцам проблемных авто в автосервисах? Разные мнения выслушала и записала наш лепостский корреспондент Либо Миллер.
Новые, более жесткие нормы должны были вступить в силу уже с 1 января, но в середине прошлого года дирекция безопасности дорожного движения смягчила требования к выхлопу автомашин с дизельным двигателем стандарта Евро-6 и объявила 2025 год переходным. Теперь у машин, выпущенных после 2013 года, во время прохождения техосмотра проверяется не уровень задымленности в выхлопе, а твердые частицы. Их должно быть не более 1 000 000 на кубический сантиметр. Руководитель Лепойского отделения дирекции безопасности дорожного движения Гвидо Кирсенс рассказал, что уже в конце минувшего года автовладельцам предлагали пройти проверку по новым правилам на уровень содержания твердых частиц.
Если этот уровень выше 1 000 000 единиц, тогда уже проверка делается по-старому. Тогда технический осмотр можно пройти. Но мы тем, которым по новому методу, если эти несоответствия, делается заметка, что в течение года надо эту проблему решить. Эта проблема не только в выхлопном фильтре. Это связано с состоянием всего двигателя. Самая главная проблема в том, что эти фильтры довольно дорогие. К сожалению, многие владельцы этих автомобилей, речь идет о дизельных двигателях, чтобы сэкономить, их вынимали и могли пройти техосмотр уровня выхлопных газов.
Гвидо Кирсенс отметил, что среди прошедших ТО на содержание твердых частиц есть автомобили, где этот уровень почти достиг максимума. У кого-то удален ДПФ-фильтр. Тем, кто получил черную метку, надо в течение года решить проблему, чтобы машина смогла пройти ТО по новым правилам. Если в 2026-м на техосмотре будет аналогичная ситуация, машина получит 2 балла, а владелец – месяц на исправление. Сажевые фильтры улавливают пылевидные частицы из отработанных газов дизельных движков, тем самым значительно снижая уровень канцерогенности выхлопа. Со временем фильтры забиваются. Раньше их удаляли и проходили техосмотр. В одном из лепойских автосервисов рассказали, что изменился подход к ремонту машины.
Если забивается сажевый фильтр, у машины начинаются проблемы. Первое, что выходит из строя, это турбина машины. Ну, естественно, ремонтируем турбину, сажевый фильтр оставлять в таком виде нельзя. Раньше мы его просто-напросто удаляли, перепрошивали программу автомобильную, и все, и проблема решилась. Что сейчас с этого года? Если опять забивается сажевый фильтр, вышла из строя, ну, предположим, турбина. Мы отремонтировали турбину, но сажевый фильтр удалять уже нельзя. Есть варианты. Если сажевый фильтр сам по себе целый внутри остается, его есть возможность промыть. Для этого есть специализированные сервисы, но, к сожалению, в Лепо их нету, мы их отправляем в Ригу. Они промывают, мы их устанавливаем обратно. Все, машина после такого минимального ремонта поехала на техосмотр, и она катается дальше. Если же сажевый фильтр вышел из строя, то варианта, как купить другой, ну, можно попытаться, конечно, без сажевого фильтра пройти, там, напичкать машину всякой химией, но проблема это не решает. Покупается другой сажевый фильтр, устанавливается, прошивается, привязывается к машине, машина поехала на техосмотр и ездит.
Промывка старого фильтра стоит 120 евро. Это раз в 10 дешевле, чем покупка нового. После того, как стало известно о новых правилах прохождения техосмотра, владельцы дизельных автомобилей немного занервничали.
Да, люди переживают, конечно. Есть машины, много машин, которые там 15-16 год удалены эти сажевые фильтра. Конечно, здесь уже все по-другому. Людям надо задуматься, что делать дальше. Но вариант только один. Купить сажевый фильтр. Новый, бэушный. Если бэушный, ты не знаешь, как он эксплуатировался, его лучше всего сразу же отдать на промывочку, потом установить, и все, машина будет ездить. Либо купить новый, установить его, заново вернуть старую программу, которую отшили от машины, когда снимали сажевый фильтр. Тогда будет все в порядке. Но опять же, вопрос. Какая машина? Какой пробег? Как устал двигатель? Если там мертвый двигатель, она никогда в жизни даже с новым сажевым фильтром на техосмотр не пройдет.
И лучше заняться этим сейчас. Хотя, как полагают специалисты, некоторые автовладельцы будут тянуть до последнего. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.
Еще одна субъективная оценка. Новый год на всех станциях техосмотра ЦСДД начался практически без очередей, особенно на тех линиях, которые предназначены для автомобилей с уже упомянутым дизельным дизельном двигателе. И версия такова, что многие автовладельцы попытались пройти техосмотр в конце прошлого года до вступления в силу новых жестких правил.
Домская площадь.
Еще одна актуальная тема – в детский сад уже с одного года. Политики пообещали найти им такое решение для родителей уже в нынешнем году. Глава правительства Эвика Силани накануне заявила, что новый подход мог бы решить и часть демографических проблем Латвии, которые с каждым годом становятся все более тревожными. И текущую ситуацию премьер прокомментировала так.
Сейчас дети могут ходить и в частный детский сад, но на данный момент есть определенный возраст – 3 года. Часто родители хотят работать удаленно. Молодые родители с удовольствием берут ребенка с собой на разные работы, но не везде это возможно. Поэтому во многих местах за границей до 1 года есть такая услуга. Я также думаю, что мы должны поощрять родителей, детей и наших людей возвращаться в Латвию. И такая услуга поможет семьям вернуться, если мы увидим, что так относятся и к маленьким детям.
Глава правительства Эвика Силани, а вот как в обществе разделились мнения. От долгожданного решения для родителей, которые спешат на работу, до психологической серьезной травмы для малышей.
Считаем это ненормально.
Так оценивают намерения политиков и участники импровизированного опроса, который накануне на улицах Риги провела Галина Грейден. Послушаем эту запись.
Мы считаем это ненормально, потому что все-таки в годик еще это очень рано. Возможно, вариант, когда родители работают и некому сидеть, нет ни бабушек, ничего. Возможно, для кого-то это и есть выход. Но все-таки ребенок должен немножко подрасти, а тогда уже... Мы пока детей не имеем, но в будущем планируем, но с года явно отдавать их не планируем. Все-таки это еще маленький ребенок, совершенно мозг еще не различает, скажем так, ни своих, ни чужих.
Вот у вас нет детей, говорят, что это повысит рождаемость.
Наверное, надо создать условия в государстве, чтобы все могли иметь детей, иметь хорошие зарплаты, чтобы хороший пабалс, чтобы содержать детей и вырастить порядочных, воспитанных членов нашего государства.
Потому что сейчас ребенка сделать, как говорится, дело нехитрое, но его надо не только родить, его надо кормить, поить, дать ему хорошее образование, а это все стоит денег. И даже детский сад или ясли тоже будут стоить денег. А если у людей нету денег просто даже на продукты, то извините, тут о каком ребенке может речь? Если, допустим, люди работают, у них остается там каких-то пару сотен евро, и никто особо не шикует. Молодежь, тем более, на 500-700 евро они работают, им квартиру сняли на продукты. Как им ребенка содержать?
Вы папа?
Да.
Сколько ребенку?
3 года.
Правительство в этом году может решить такую проблему, чтобы детей брали в детский садик с 1 года. Вы бы отдали с 1 года в детский садик?
Я думаю, нет. Снова нет, вряд ли. Рано. Я думаю, лучше дома. До 2 лет, как минимум.
А как вы считаете, можно надеяться на детский сад годовалого ребенка отдать, что там будет все в порядке, все будут присмотрены?
Я думаю, да. Но зависит от детского сада. Трудно сказать.
Вот они еще думают этим решением вернуть наших людей, которые уехали на заработки за границу.
Как минимум, нужно что-то еще больше, наверное, чем это решение.
Еще этим решением думают повысить рождаемость.
Я думаю, как одно из решений, да, но нужен какой-то комплекс решений, не только это.
Вообще считаю, что детей до 3 лет нельзя в детский садик отдавать, что они максимально должны с родителями находиться, с мамочкой.
А если бывает, что у мамочки безвыходное положение, надо работать, ребенка некуда, мамочка одна, может быть, это выход?
Тогда возможно, да. Если некуда деваться родителям.
Еще есть такой аргумент, что это повысит рождаемость.
Полный бред. Нет, конечно.
У молодой латышской семьи другое мнение.
Mums ir ļoti laba pieredze ar to, un kad iet no gada, mūsu bērns ir tikai iegūst, viņš ļoti ātri sāk runāt, ātri sāk staigāt.
Vašmu, skolka?
1 gads un 4 mēneši.
Вы поддали в детский сад?
Будет, я. Будет.
Как будет возможность, так отдадите.
Я, es jau gribēju no gada, bet nav jau opcija, если ты Латвия. Es jau gribēju iet un strādāt, bet nav opcijas, там viņa tagad no 1,5 gada.
Пойдете работать, да?
Я, будешь strādāt, я.
Папа говорит, что
что у них уже был хороший опыт за границей. Их ребенок пошел в детский сад с 1 года. И мама подтверждает, что все было чудесно. Ребенок стал лучше ходить, лучше говорить. Встреченная мною мамочка не любит сидеть дома, она хочет пойти работать. Их второму ребенку 1 год и 4 месяца. И если бы была такая опция, возможность в Латвии, она бы отдала и второго ребенка с года. Также она говорит, что очень важно и финансовое положение. А папа говорит, что сидеть дома очень вредно для ментального здоровья мамочки. Как ранее сообщалось, в октябре прошлого года Минвлак ради улучшения демографической ситуации предложил также пересмотреть льготы и пособия, чтобы увеличить поддержку семей с детьми. Галина Грейдены, Латвийское радио 4. Wa-pa-pa-ba-pa-bum, ta-da-na-na. Wa-pa-pa-ba-pa-bum, ta-da-na-na. Wa-pa-pa-ba-pa-bum, na-da-na-na.
Звонок будильника с утра, и ночи след простыл. Мой поезд далеко ушел, корабль мой уплыл. Сложу все мысли в чемодан, накину взглядом дом. И пусть не все понятно, мне уверен точно. Я иду на запад, я иду в закат. Если ты со мною, буду очень рад. За спиною горы, впереди моря. Я твой верный компас, ты моя земля. Ты моя земля. В одном из городов, в другом дожди бежит вода, и наших нет следов. И каждый раз, 100 раз подряд услышать про любовь, но в ожидании тепла я повторяю. Я иду на запад, я иду в закат. Если ты со мной, буду очень рад. За спиною горы, впереди моря. Я твой верный компас, ты моя земля, ты моя земля.
Продолжаем. 2025 год наступил, и начинается он, как обычно, с новых законов, правил, налогов. С каким настроением в этот 25-й год вступил латвийский бизнес, обсудим с еще одним нашим утренним гостем. В студии Домской площади президент торгово-промышленной палаты Латвии Айгарс Ростовскис.
От первого лица.
Мне показалось очень важным, что буквально накануне Центральное статуправление опубликовало свежий, как его называют ваши коллеги, предприниматели, индекс настроения латвийского бизнеса. И главный вывод официальной статистики таков: в торговле, строительстве, обрабатывающей промышленности деловое настроение в декабре улучшилось. По вашим оценкам, что стало поводом для вот этого оптимизма?
Ну, если посмотреть, да, есть позиции, где улучшилось, но это улучшение, оно не такое, ну, скажем так...
Ощутимое.
Не такое ощутимое.
Но,
если,
тем не менее,
если
оно
посмотреть,
есть.
Если посмотреть, ну, скажем так, эту таблицу или этот, ну, какая, ну, огрезность этого линии...
Отрезок,
да, там,
как
отрезок, да, какого-то участка, то он, ну, там, примерно на одном уровне. Он немножко там идет вверх, потом вниз... Я это характеризирую так, что, ну, скажем так, можно это называть стабильностью, стагнацией, можно это называть, как это на русском слове, бизнес...
Устойчивость.
Устойчивость, да. И, конечно, ну, с одной стороны, да, обстоятельства, которые, ну, вокруг нас там был ковид и война, все такое, так что я хочу сказать всем предпринимателям спасибо за такую устойчивость, что в этих тяжелых ситуациях удается держаться. Но с другой стороны, опять-таки, ну, надо сравнивать, да, я, когда мне тоже там заграничные люди из других стран или там журналисты задают вопрос вообще о экономике Латвии, я говорю так: мы двигаемся в правильном направлении, но это делаем слишком медленно, да, потому что нам тогда надо сравнивать, да, потому что, да, действительно, жители Латвии никогда не жили так хорошо, как сегодня, там можно это критиковать, но если посмотреть по всем данным, так и есть, но... Латвия всегда была, жители Латвии всегда жили лучше, чем соседи, литовцы, эстонцы, да. В данный момент по-другому. Наши...
Вы говорите, но улыбаетесь. Не шутка.
Не шутка, да. И, ну, соседи литовцы, эстонцы двигаются вперед быстрее. Так что, с одной стороны, хорошо, неплохо, да, но надо было бы немножко побыстрее по...
Ускорить
темп. И там уже так это уже такой шире вопрос, что там надо, чтобы это происходило.
Обсудим главные экономические позиции. Накануне нашего разговора заглянул в актуальный макроэкономический прогноз Банка Латвии. И что я там увидел? Прежде всего, буквально болдом выделена низкая инфляция. Что и в этом году, считают главные экономисты Главного банка страны, рост цен сохранится на уровне не более 1%. И даже несмотря на геополитические риски, потрясения, нет повода говорить о существенном подорожании продуктов и энергии. Можно ли из всего этого сделать вывод, что и цены латвийских производителей в этом году не будут стремительно расти?
Ну, да, во-первых, этот, как бы так... контекст или где этот, ну, о чем говорит экономист, это довольно-таки правильно, да, там нечего добавить. Конечно, но мы не знаем какие-то условия, которые могут прийти извне, да. Ну, скажем, если мы говорим по энергии, да, мы отключаемся от Брелла, да. Ну, я думаю, там есть какой-то немножко риск. И всегда есть риск у, скажем так, производителей, какие цены мировые на какие-то, скажем так, ну, на товары, где там надо и эпокоемсун, и там металл на такой. Но в целом я скажу так, все эти обстоятельства, несмотря на там войну и все такое, есть потенциал нам расти. И это сейчас вопрос... сможем ли мы, как государство, это использовать. И там, извиняюсь.
Расти, расширять свой бизнес?
Да, расширять свой бизнес, расти быстрее и тому подобное. Но там нет одной серебряной пули. Там вопросы есть, которые на стороне государства. Уменьшение бюрократии. На финансовом плане кажется, что доступ к деньгам будет лучше. Там то, что я уже говорил, цены на электроэнергию, это рабочая сила. И ну, сейчас по налогам мы знаем, да, ну, так что вот, ну, основное, я скажу, вот это вопрос той же бюрократии, да, потому что если, и то, что мы видим вообще, мы видим, что в банках у людей и участник лиц и у бизнеса остатки конта, счетов, деньги там растут. Но вопрос, почему они не инвестируют? И тут надо импульс от государства, чтобы это было намного легче, намного там не было там везде справки спрашивать и тому подобное. Так что я скажу так, внешние обстоятельства, чтобы экономика развивалась быстрее, есть, но вопрос, удастся нам ли это использовать.
В том числе, как я понимаю, бизнес тоже ждет каких-то хороших новостей от наших политиков. Я уверен, что вы тоже сейчас внимательно следите за тем, как министр экономики господин Валанис пытается обуздать высокие растущие цены, в частности, на продукты питания. Чем, по вашим оценкам, может закончиться вот эта война министра с ценами?
Ну, мы не только там сидим и наблюдаем. У нас есть... Мы с господином Валаем встречаемся раз в две недели. И, ну, мы делаем эту встречу вместе с коллегами-работодателями, да. И когда эта идея, как бы так, была положена на стол, я господину министру сказал, что это абсолютно неправильное направление, ну, что-то регулировать. Потому что, чтобы люди поняли, да, когда развалился Советский Союз, мы из плановой экономики вступили в рыночную экономику. И
а сейчас, получается, мы возвращаемся к ней?
Почему мы живем как общество намного лучше? Потому что рыночная экономика. И в рыночной экономике основное – это конкуренция. Это когда может участвовать в любой сфере максимальное число предпринимателей, они между собой конкурируют, и эта конкуренция, значит, давит вниз цены и поднимает качество. И все в мире, все эти идеи и решения там регулировать цену и административно что-то снижать всегда заканчивается плохо, да. И то, что мне не нравится, вот это вброс вообще этой идеи регулировать. Потому что, конечно, ну, к сожалению, надо сказать, развал СССР прошло там 30 с чем лет. К сожалению, вот эти идеи остатских, этих идей, таких постсоветских, они, их очень много. Это плохо. И вообще, если посмотреть, скажем, по такой карте экономики, как сказать, системе экономики, у нас вообще государство слишком много участвует в экономике. Да,
в плане регулирования.
Не только регулирование. Одно это регулирование. Регулирование это даже нормально. Ну, не надо регулировать цены, надо регулировать бизнес-среду. Но государство само участвует в бизнесе, там занимается, не знаю, лесопилкой, там, не знаю, перевозками, там, и это плохо, да, потому что, ну, когда государство занимается слишком много бизнесом, там очень часто не есть решения, которые основаны на экономических основах, на каких-то политических, да, и если мы сравниваем тоже, опять-таки, Литву, Эстонию, там государство участвует намного меньше в экономике, и потому я иду, все это свожу в одно, почему это мы отстаем от Литвы и Эстонии, потому что у Литвы и Эстонии больше экспорта на одного жителя, у них больше инвестиций и меньше участвует государство в экономике. И как сказал мой коллега Юрий Чамберс, тоже зам-президент Юрий Чамберс, если вы хотите сравнить конкурентоспособность двух стран, сравните, сколько на одного жителя частных инвестиций. Именно частные инвестиции – это показатель, ну, как государство двигается или не двигается вперед.
Ну, а пока мы продолжим сравнивать ваши оценки и оценки главных экономистов Банка Латвии. В этом году процентные ставки продолжат снижаться. Теоретически, это уже точка зрения господина Красноперова, главного экономиста Банка Латвии, это означает для предпринимателей больше доступность кредитов, инвестиций, потребления. А практически?
Ну, потому я и сказал, что то, что мы видим, деньги на счетах и есть. Частных лиц, и компаний есть. Плюс еще вот, ну, то, что вы говорите, ставки снижаются, так что есть все возможность инвестировать и идти вперед. Но тут опять получается, да, если, скажем, ну, отзовусь на конкретном примере компании Depo, которая строит, скажем, свои, сеть своих магазинов.
И не только в Латвии, в Литве.
И не только в Латвии, они сравнивают. Если построить в Литве магазин там с начала идей до открытия магазина там 2,5-3 раза быстрее и на 20% дешевле, ну, тогда вопрос. Конечно, многие предприниматели, они могут эти деньги не инвестировать тут в Латвии, а в другие места. Потому и говорю, обстоятельства сейчас есть. Но сейчас, я скажу так, основная проблема, это, скажем так, бюрократия и все это самое. Конечно, хорошо, что госпожа Эвика Силиня, премьер-министр, объявила, что приоритетами 2025 года будет рост экономики и снижение бюрократии, это правильные месседжи. Но мы, как бизнес-сообщество, ждем реальных улучшений. Я хочу слышать от своих членов, что мне там, не знаю, люди, которые работают в бизнесе строительства, сказали, да, мы ждали там год назад на какие-то там лицензии или какие-то справки, там, не знаю, полгода. Сейчас мы ждем месяц. Вот я этого жду. И тогда мы увидим, что эти деньги, которые сейчас на счетах предпринимателей и там ставки снижаются, они будут заходить в экономику.
Еще одна тенденция – это снижение безработицы. Этот показатель идет вниз и, как отмечают многие эксперты, находится фактически уже на грани исторического минимума. Но в то же самое время другие эксперты отмечают, что на порталах объявлений о доступных вакансиях таковых становится все меньше. Что случилось здесь?
Ну, по моей информации, по той статистике, которую я имею, действительно, ну, вопрос рабочей силы, как я уже сказал, один из топ-5 вопросов вообще предпринимателей. И там этот вопрос, он как бы двухстепенный. Одно это вообще, скажем так, что можно работника получить. И второе – это, ну, качество конкретного работника, да. И мы видим и по этой статистике, что, в принципе, уже предприниматели уже все, что могли, уже как бы выгребли, да, и уже, потому что какая-то безработица, это нормальный, если безработица, грубо говоря, около нуля, это совсем плохо. Какой-то резерв должен быть. Ну, вопрос, какой это резерв? И потому сейчас...
А если выгребли все резервы,
ну,
здесь,
тогда
начинают смотреть уже по другим странам?
Это уже происходит. То, что мы видим, довольно многие компании привлекают работников извне в Латвии. Это реально происходит, да. И тут опять наша позиция такая, что это надо разрешать делать, это надо как бы так зеленый коридор, то там должны быть такие как бы условия, чтобы, да, если компании нужен работник, он его может пригласить, пока он работает, все в порядке, как если там они контракт закрывают, да, то этот человек должен уезжать.
Какими видятся главные рынки для экспортеров из Латвии в этом году? Кстати, сегодня под эгидой Торгово-промышленной палаты состоится бизнес-завтрак о перспективах и рисках бизнеса в Америке. Штаты перестают быть экзотикой для наших?
Да, это сегодня уже, в принципе, ни одна страна не экзотика. Я тоже буду участвовать в этой встрече с коллегами из США. Ну, скажем так, 70% нашего экспорта идет в европейские страны. Да? Ну, то, что мы видим из-за разных внешних условий, Европа тоже стагнирует, да, и сейчас мы видим, что наши предприниматели очень так устойчиво ищут другие рынки. Это правильный подход, и диверсификация – это всегда хорошо. Так что абсолютно, и, в принципе, нас в благосостоянии может принести только экспорт. Так что я желаю всем предпринимателям, которые уже экспортируют, чтобы были успехи, которые еще не начали экспортировать, пожалуйста, задумайтесь, начинайте это делать.
Россия, Беларусь, санкции, разговоры об очевидных рисках ведения бизнеса с этими странами. Тем не менее, некоторые латвийские компании продолжают этот бизнес. По вашим оценкам, ноль в графе экспорт и импорт с Россией и Белоруссией возможен?
Найдем. Я думаю, ноль не будет, но мы все понимаем, какие там риски. Эти государства там абсолютно сейчас, другая система власти, там, скажем, гарантировать что-то там правовое там невозможно. Ну, конечно, есть компании, которые, исходя из каких-то исторических и этих, они продолжает сотрудничать, и графа ноль, я не думаю, что там когда-то будет графа ноль.
Спасибо. Большое спасибо. Нашим утренним гостем сегодня был президент Торгово-промышленной палаты Латвии Айгарс Ростовскис. «Черный кот, которому везет». Фурор анимационного фильма с травмой «Поток» изменил отношение к кошкам черного цвета. Мяукающие черныши стали культурным феноменом. В Риге уже появилось граффити с изображением главного героя, а художники и дизайнеры начали создавать арт-проекты, включая настольные игры и раскраски для ребятишек. А еще «Поток» начинает рушить стереотипы о черных котах как символах невезения и колдовства. В некоторых странах мира начали даже массово адаптировать черных кошек из приютов. А наблюдается ли такая тенденция у нас в Латвии, решил узнать Людмила Пилип.
Я очень люблю черных котов. Они такие милые и мягкие.
В детстве, наверное, все-таки, когда черный кот переходил дорогу, надо было взяться за пуговицу.
Ну вот черного кота я не верила долгое время. Однажды перешел мне дорогу, а потом на велосипед села и разбилась. Стала его теперь обходить стороной.
В Китае наоборот говорят, что если черная кошка перебежала дорогу, то прям все прекрасно будет, отлично.
После фильма «Поток» выходит все наоборот. Если черный кот дорогу перейдет, значит повезет. Черные коты в тренде. В Мехико после «Потока» начался бум на черных котов. Всех в приютах расхватали, а раньше не брали. Пишут пользователи социальных сетей, радуясь успеху латвийской анимации. Представитель рижского зоопарка Марис Лейонкалнс считает, что популярность фильма «Поток» пойдет на пользу черным котам.
Это самый лучший вариант, потому что у людей навязываются разные стереотипы. Я думаю, что кот, который в «Страуме», хорошо показывает, что черный кот совсем не такой, как его смазывает.
Но есть и другая точка зрения. Помню реакцию в те времена, когда на экранах демонстрировались такие фильмы, как «Лесси», «101 долматинец», «Комиссар Рекс». «Черный кот доме не нужен, если это только модное веяние», написал на своей страничке Facebook зоолог Ингмар Лидака. Зоопсихолог Альберт Чепуштанов также считает, что не нужно поддаваться сиюминутному желанию и ответственно подходить к вопросу адопции или покупки животного.
Такой феномен существует, и я тоже в свое время, в детстве, когда увидел фильм «Лесси», очень захотелось завести шотландскую овчарку. Нужно осмыслить и холодным умом принять уже тогда решение, действительно ли нужно это животное, сможете ли вы ему уделять время. А в наше время всеобщее это дороговизна, то есть содержать животное, это, наверное, не каждому теперь уже по кошельку.
Если в Мехико черных котов начали разбирать из приютов, то в Латвии пока оживления в этом плане не наблюдается. Руководитель благотворительного общества Минкусос Моника Савдона отмечает, что в ее приюте к адопции готовы 12 черных и черно-белых котов. Но на данный момент никто не выявил желания их взять себе домой. Она подчеркнула, что черных котов адаптируют, но в период Хэллоуина она их не отдает.
Скажем так, никого за руку я не поймала, но по слухам и по рассказам других людей, то берут животных на ритуалы. Мы в это время черных животных на адопцию не отдаем.
Моника Савдона считает, что стереотип о черных котах как символах невезения колдовства абсолютно неверный. По ее мнению, черные коты отличаются не только по масти от своих сородичей. Они более ласковые, умные и умеют сопереживать хозяину.
Первая особенность так, мои черные коты всегда чувствуют, когда мне плохо. Я вот сейчас перед Рождеством очень сильно упала, заболела. Они меня очень лечили. Я их от себя отгоняла, потому что животное берет болезни на себя. Мои черные коты очень ласковые, они очень умные. Ну, черные, я не знаю, что в этом черном что-то такое есть, но черные животные чуть-чуть все-таки, наверное, отличаются от других.
свою очередь, Марис Лейлнканс рассказал, что разница обусловлена пигментом меланином, который отвечает за цвет кошачьей шерсти. В дикой природе также есть черные кошки.
Черные коты – это такие, у которых очень много меланина, то есть черной краски, потому большие дикие кошки теряют свой обычный окрас и получается всем черным. Черные особи бывают у ягуаров и у леопардов. Это и все. Больше других черных котов в природе не бывает.
По мнению зоопсихолога Инги Цербулы, автор «Потока» не зря выбрал главным героем именно черного кота. Он использовал этот образ, чтобы перевернуть стереотипы, ведь черный кот становится спасителем, а не предвестником беды. Его универсальная символика и внешний вид идеально подходят для истории, где нужно передать важное послание, соединяя природу и человека.
Когда смотришь этот фильм, то понимаешь, что автор очень хорошо знает повадки котов и их характер. Он очень любит котов. Это полный любви взгляд автора на своего героя, черного кота. Собаки в фильме изображены немного по-другому. Я так поняла, что у автора есть кот и собака, но кажется, что больше он любит кота, потому что главный герой очень милый и чудесный в этом фильме. Когда мы хотим детям что-то рассказать, сказать важное, мы обычно используем образ животных, так и в этом фильме, где животные, как и в реальной жизни, не говорят, но передают нам, людям, очень важное послание.
Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
А у меня на этом все. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пурьета, звукооператор Уна Гулбе, режиссер видеоконтента Даниэль Иоффе. Желаем вам доброго дня и беззаботного конца недели. Всего доброго. Ата.